Глава 33. Что-то раздражало в этом сверкающем на утреннем солнце человеке. То ли его манера двигаться, то ли манера говорить. Прежде всего, он был совершенно безволосым. Ни единого волоска не было у него ни на голове, ни на груди. И глаза казались какими-то необычными. Они блестели так же, как и все тело. Кроме того, на лице не было губ. «Я робот, сэр», — разъяснил сверкающий человек в виде растерянности Виккерса. «А-а-а», — протянул Виккерс. «Меня зовут Айзекая». «Как дела, Айзекая?» — поспешил спросить Виккерс, не зная, что сказать. «Хорошо», — ответила Айзекая. «У меня всегда все идет хорошо. Со мной не может случиться ничего плохого. Благодарю вас за внимание, сэр». «Я надеялся кое-кого встретить здесь», — сказал Виккерс. «Мисс Кэтлин Престон. Она случайно не дома?» Он заглянул в глаза робота, но они ничего не выражали. Робот спросил: «Не желаете ли пройти в дом и подождать?» Робот открыл перед ним калитку, отошел в сторону, и Виккерс двинулся вперед по кирпичной дорожке, отметив про себя, как посветлел за долгие годы кирпич. Дом был в хорошем состоянии. Блестели свежевымытые стекла и ставни, газон казался прямо-таки выбритым. На клумбах с яркими цветами не было ни единого сорняка, а ограда словно несла вечную охрану вокруг дома. Ее ярко-белые столбики походили на деревянных солдат. Они обошли вокруг дома. Робот поднялся по маленькому крылечку черного входа, толкнул дверь и пригласил Виккерса войти. «Направо, сэр», — сказала Айзекая. «Присаживайтесь и подождите, пожалуйста. Если вам что-нибудь понадобится, звонок на столе». «Спасибо, Айзекая», — поблагодарил Виккерс. Для прихожей комната была слишком велика. Веселые обои, посреди стены мраморный камин, увенчанный зеркалом. Здесь стояла тишина, этакая официальная тишина, которая часто оказывается предвестником решающих событий. Виккерс сел на стул и застыл в ожидании. На что он надеялся? Что Кэтлин выскочит из дома и радостно побежит ему навстречу? И это после 20 лет разлуки, в течение которой она не получила от него ни единой весточки. Он покачал головой. Он принял мечты за реальность. Этого не могло быть. Это противоречило всякой логике. Хотя некоторые события, вопреки той же логике, все же произошли. Куда как нелогичнее найти этот дом в этом ином мире. Однако он нашел его и сидел сейчас под его крышей. Не менее нелогичным было найти позабытый волчок и воспользоваться им, однако благодаря этому волчку он находится здесь, сидит и прислушивается к происходящему в доме. Из соседней комнаты донеслись тихие голоса, и он заметил, что дверь, ведущая туда из прихожей, слегка приоткрыта. Других звуков не было. Утренняя тишина царила в доме. Он встал, подошел к окну, потом к мраморному камину. Кто находился в соседней комнате? Почему он ждал? Кого он увидит за этой дверью и что ему скажут? Неслышными шагами, почти на цыпочках, он кружил по комнате. Потом остановился возле двери, прижался к ней спиной и, сдерживая дыхание, прислушался. Теперь он различал слова. «Это будет шоком», — низкий хриплый голос произнес.
«Шок неизбежен. Как бы мы ни поступали, шок неизбежен. Какие бы мы ни выбирали слова, они все равно будут ранить».
Ему ответил тягучий голос. «К несчастью, мы можем действовать только так. Жаль, что их невозможно оставлять в телах, данных им от рождения». Затем снова раздался деловой, уверенный, отчетливо слышимый голос. «Большинство андроидов реагируют неплохо. Стоит им узнать, кто они такие, как они быстро оправляются от шока. Мы должны им все объяснить. Кстати говоря, из всех троих он самый подходящий и может справиться с делом и в своем нынешнем теле».
«Мне кажется», — проговорил хриплый голос, — «что мы поспешили с Виккерсом».
Фландерс сказал, что это необходимо. Он считает, что только Виккерсу под силу обуздать Крофорда. Раздался голос Фландерса. «Уверен, что он справится. Он поздно взялся за дело, но быстро пошел вперед. Мы не церемонились с ним. Вначале дал промашку Клоп, он поймал его и начал размышлять. Затем мы организовали угрозу линчевания, потом он нашел волчок, который мы подложили ему, и принялся все сопоставлять. Надо подтолкнуть его еще пару раз».
«А девушка Фландерс, как ее зовут?»
«Энн Картер», — ответил Фландерс. «Мы ее тоже подтолкнули, но не так грубо, как Виккерса».
«Как они воспримут это?» — спросил тягучий голос. «Когда узнают, что они андроиды».
Виккерс отшатнулся от двери и медленно побрел прочь. Он шел на ощупь, ничего не видя, словно по темной, заставленной мебелью комнате. Добравшись до двери в вестибюль, он вцепился в притолоку. «Вещь», — подумал он, — «даже не человек».
«Будь ты проклят, Фландерс!» — вырвалось у него.
И он, и Энн вовсе не мутанты. Они не только не высшие существа, но и не люди, андроиды. «Надо удирать», — подумал он. «Удирать, скрыться. Уйти от всех, залечить раны, успокоить свой мозг и подумать, что делать дальше. Следовало что-то предпринять. Оставить это так было невозможно. Надо подумать и найти ответный ход». Он пересек вестибюль, приоткрыл парадную дверь и посмотрел, нет ли кого поблизости. Газон был пуст, нигде никого. Он вышел, тихо прикрыв за собой дверь, спрыгнул с крыльца и кинулся бежать. Сходу перемахнул через ограду и бросился дальше. Он не оглянулся, пока не достиг опушки, а, обернувшись, увидел, что дом по-прежнему безмятежно и гордо высится на холме над долиной.